Nein. Начинаем двигаться по нашему плану. Напоминаю, что сейчас пойдет запись. Вот поэтому май месяц, он предполагает чтение и разбор 4 глав. 21, 22, 23, 24 главы Деяний святых апостолов. А посему на ближайший вторник, 10 мая, это 21 глава. 21 глава, это глава, которая говорит о том, что те предупреждения, о которых мы читали и смотрели в предыдущей главе 20, они начинают сбываться. 21 глава, она как раз об этом и говорит, хотя повествуется о том, что описывается, как Павел с теми, кто его сопровождал, они прибыли там в один город, потом в другой, потом на корабле, смогли доплыть до Сирии, пристали в Тирии и дальше. Тут как бы продолжается и свидетельствуется о том, что Дух Святой он предупреждает. В 20 главе, во всяком случае, мы читаем о том, что это с 22 стиха, я просто напомню. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа. От Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божьей». Это он уже говорил тем, кого он там собрал. Это пресвитеры, ефесские пресвитеры. Им об этом поведал, и дальше уже расставание такое трогательное, сердечное. И после этого 21 глава, она уже как раз и говорит о том, что вот эти предупреждения, они сбываются. Ну и здесь как бы ставится такой вопрос, зачем апостол, несмотря на эти предупреждения, так стремился в Иерусалим? Какой целью? Так настойчиво, несмотря на предупреждение. Какие-то мысли есть в этом направлении? Направление ответа на этот вопрос.
Ну, Господь же сказал Павлу, что он будет свидетельствовать о нем в Риме. И сказал: «Дерзай, Павел». И я думаю, что Павел хотел исполнить то, что Господь ему поручил, к чему призвал. Но он так и говорит: «Я ни на что не смотрю и за свою жизнь не переживаю, да, я лишь бы мне исполнить то поручение, которое Господь вручил ему». И это, конечно, такой пример мужества, самоотверженности и посвященности Господу. ну, до которого мне далеко.
Я так понял, ты говорил там о Риме, да?
Про Рим, я тоже. Меня плохо слышно.
Рим. Рим можно было бы, допустим, из с острова Кипр добраться. Вот он там был еще в каких-то городах туда, оттуда можно ближе, а то вот через Иерусалим надо было попасть обязательно.
Ну, про Рим вообще-то ему сказано в 23 главе.
Да. Хотя у него мыслях-то было надо посетить этот город, добраться до него. Но тем не менее, мы должны как бы понимать, что первая такая причина, почему он так стремился туда, в Иерусалим, иерусалимские братья, начальствующие, просили его о чем всегда?
Чтобы не забывать нищих.
Просили нас, чтобы помогать нам, да. Потому что Иерусалимская церковь. Дима, приветствую тебя. Ты вовремя подключился. Иерусалимская церковь, она была такая бедная, весьма бедная. И, конечно же, он желал совершать это служение, и он, конечно же, имел в виду посещение Иерусалима по этой причине, по причине того, чтобы доставить им материальную помощь. Тем более с ним шли братья тех церквей, от которых они были посланы, как бы в поддержку ему, как свидетели, да, что эта материальная помощь собранная, она дошла до места, до адресата. И эту сумму нигде не растратили, не украли, ничего. Это одна причина, еще можно подумать еще о чем-то.
Он в 19 главе говорит, да, как Павел положил в духе, пройдя Македонию, Ахаю и Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим.
Я про это сказал, да. Павел держал в уме это, и в 19 главе, он об этом Слово Божие говорит, что у него было это желание. Я просто говорю, что нелогично такой крюк делать. Но с точки зрения того, что надо посетить Иерусалим и принести им эту материальную помощь, да, крюк надо было делать. А может быть, еще какая-то причина была, чтобы...
Саша, ты можешь уточнить, где он это говорит, то, что ты говоришь, что он хотел там из-за этого пойти в Иерусалим? В какой главе, где это написано?
Я не помню, там последующие главы. Дима-то сказал, что...
Нет, Дима сказал, потому что ты сказал. В принципе, просто понимаешь, чтобы опираться...
Нет, я это сказал, потому что я вспомнил, как он говорил, что я доставлял, должен был доставить подаяние между... Поэтому я и сказал.
Просто уточнить, чтобы, на чем опираться, понимаешь, когда это, где было. Я хочу пометить просто, ты мне можешь сказать?
Я не помню, это, по-моему, где-то 22 или 23 главе.
Это 24 глава, 17 стих.
Какой стих?
17. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение.
Да, все понятно, да.
Да. Это он держит ответ перед...
Феликсом, перед Феликсом.
Да, Феликсом, да. И как раз об этом и говорить надо, о том, что у меня было поручение изначально, просьба от апостолов, чтобы помогать. Иерусалимской церкви, вот он здесь и как раз и говорит, что я вот пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. Слава Богу.
Он этим самым, как бы вот этому правителю, ну и всем остальным, как бы объясняет свой приход в Иерусалим.
Ну да. Ну, я так понимаю, что вот какие-то затруднения у вас по поводу другой причины. Но это я просто сейчас буду высказывать свое мнение.
Ну да, ну спасибо.
У него еще были две причины.
Ну, благодарю, что вот просто уточнили, где это, потому что я знаю, что он и с такими нуждами ходил, и с другими, но просто вот я сразу не нашла. Я просто сразу не нашла, где это.
Значит, это были еще две причины. Того, что он стремился в Иерусалим. Причина была в том, что... Ну, причина – общение. Общение. Он очень, очень желал иметь общение с братьями иерусалимскими. Мы можем читать это в начальных главах Деяния апостолов. Павел никогда... Вот, не чурался этого общения. И если возникали какие-то проблемы или вопросы, то он в первую очередь обращался за советом и за поддержкой над иерусалимских пресвитеров, апостолов. Я не буду напоминать, допустим, вопрос обрезания язычников. Так остро стал. И это все решалось в общении. И потом ему надо было давать отчет о своей деятельности. Вот в этом общении мы и читаем здесь, вот, в этой 21 главе. «По прибытию нашему в Иерусалим братья радушно приняли нас. А на другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его». То есть это определенное общение, оно выливалось в то, что Павел свидетельствовал о том, как Бог действовал среди язычников, среди тех людей, народов, где он проповедовал. Где он проповедовал для того, чтобы действительно прославить Бога, чтобы Иерусалимская церковь она была в этом информирована, понимала, какой труд несет Павел, и молилась за это. То есть для нее это очень было важно, очень важно. Таким образом благословлять тоже Иерусалимскую церковь. Он дорожил этой церковью, дорожил братьями там, и дорожил общением.
Ну вот, можно мысли какую-то скажу, да? Можно? Что? Можно мысли какую-то скажу тоже?
Ну, скажи, да.
Ну вот я согласна с Вадимом, то, что он вначале сказал, да? Вот это, конечно, было такое вот, ну, он вообще-то, сколько у него миссионерских путешествий было, да, он все места посещал, а уж Иерусалим, наверное, он чаще всего. Хотя, вообще-то, вот я сейчас так подумала, но если ему все говорили, да, ну, Павел, ну, там тебя ждут такие сложности, да, ну, зачем ты туда пойдешь? Ну, может быть, потом можно было бы пойти или там что-то. Вот. А вот то, что Вадим сказал, да, вот, что он говорит, что плачете и сокрушает сердце мое, я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. То есть он вот все равно вот он шел, вот, по-видимому, ему это на сердце положилось, что ли, вот так вот, да, вот в это время посетить. И он не мог вот это, ну, вот он не пошел на компромисс, чтобы не пойти туда. То есть вот в этом я с Вадимом согласна, что вот он туда шел, потому что вот он не взирал ни на что. Он просто вот так совершал служение, настолько искренне, настолько вот, ну, понятно, да, мысли, что я говорю.
Но вы стараетесь, как бы, так сказать, продолжать мысль, которую, как говорится, кем-то высказывается.
Ну, я просто в тот момент не присоединилась к Вадимовой мысли, хотя вот когда он говорил, у меня было вот тоже такое же в духе, что вот он вот...
Ну, хорошо, вот, то, что я говорю, но это не принципиально, да?
Нет, почему? А это уже потом ты сказал, я к этому тоже присоединяюсь. Я не опровергаю ничего. Я говорю, я присоединяюсь.
Ну, вы уловите это мысленно, потому что Писание нам говорит, это жертва общительности, это для нас, для христиан, имеет очень важное значение. Это дает пример в этом отношении нам апостол.
Ну, я просто...
Была еще одна причина. Понимаете, на то время церковь Христова состояла из двух ветвей. Первая ветвь Иерусалимская, это первая церковь, которая образовалась в Иерусалиме. Вот. И вторая ветвь, благодаря трудам апостола и его помощников, вот, это церковь, в основном состоящая из язычников. Поэтому Павлу было очень важно, чтобы вот эти две ветви, они были в общении через него, через его служение, через тот труд, который он нес. Он очень дорожил тем, что такая особенность сложилась в первой церкви. И чтобы эти две ветви, они были тоже в общении и в согласии. Ему это принципиально важно было. Он к этому стремился, и в этом направлении много молился, и старался сохранять это единство. Он как бы был таким мостиком между Иерусалимской церковью и церквами, которые состояли из язычников. Поэтому он не случайно пришел и стал свидетельствовать о том, как Евангелие распространяется, как образуются церкви, как каются язычники, как они приходят к Иисусу Христу. Это вызвало ответную реакцию, благословение со стороны руководства, пресвитеров. И они даже прославили Бога за все дела его. Вот в этом деянии таком, в его приходе в Иерусалим, это мостики. Потому что не все гладко было. Я высказал свои соображения такие, которые в какой-то степени опираются на Священное Писание. Но заметьте про себя об этом. Не только доставка материальной помощи. Это было бы слишком узко. Надо смотреть шире.
Саша, что значит, не все было гладко? Ты что имеешь в виду?
Мы дальше будем об этом говорить. Я просто один тезис скажу. Допустим, с Иерусалимской церкви приходили туда, в эти церкви, братья, которые, несмотря на постановление Иерусалимского собора, продолжали говорить о том, что если не обрежетесь, не спасетесь. А если мы возьмем Коринфскую церковь, то там прямо приходили и говорили, кто такой Павел. Начинали смущать умы людей. По сути дела, нововращенных. Апостол называл их лжебратьями. Мысль понятна, да? Определенные соображения, вернее, определенные, так сказать, сложности и натянутость, она была. Павел стремился к тому, чтобы через посещение, через общение все это сгладить, чтобы сохранить это единство.
То, что ты говоришь, и то, что в 20 главе вообще это подтверждается, да? Когда он собрал всех там пресвитеров, в Эфесе, по-моему, это было, где? Он говорит, И вот так, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И далее. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, что узы и скорби ждут меня. Но я ничего, ни на что не взираю. Вот то, что вот Вадим читал там, да, ну это в 22-й, в 21-й главе, а это еще в 20-й.
Это я сначала читал это место.
А, ну ты читал, ну, неважно, мы все воедино. Вот. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью. Я просто сегодня это несколько раз все читала, поэтому я уже не помню, кто чего. Вот. Своей жизнью только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое... Вот. То есть он...
Ему Христос поручил это служение, в том числе и служение над... Вот, сохранение этого единства двух ветвей на церкви.
Ну да, он же был апостол язычников, как он сам говорит. И вот в 20 еще главе он говорит, ну, что вот вы не увидите лица моего, а вот он по внушению духа вот шел туда. Вот, то есть вот
хорошо,
он
хорошо.
Понимал, да, то, что ты говоришь?
Покороче, да? Покороче, пожалуйста, покороче излагайте свою мысль, не расплывайтесь. Поэтому есть какие-то дополнения, чтобы нам на этом, вы свежие сейчас просто, не застрять на этом первом вопросе. Напоминаю, у нас 4 главы. Нет дополнений, дальше идем. 21 стих. Какую болезнь, имеющую место быть и сегодня в церкви, можно диагностировать в стихе 21? Как ее можно врачевать?
Не совсем понял.
21 стих.
Ну, законничество ты имеешь в виду?
Клевета, неправда?
А тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь от отступления от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывались детей, не обрезывали детей своих, не поступали по обычаям. А тебе наслышались они. Какую болезнь?
Ну, вот понаслышке, они что-то понаслышке.
Это духовная болезнь.
Да, это духовная болезнь. Они понаслышке, то есть они не зная, да, конкретно, вот как Павел что-то делал, а они вот понаслышке, вот они наслышаны.
Как это называется болезнь? Сегодня тут. ОБС, да?
А что такое ОБС?
Кто скажет, что такое ОБС, расшифрует? Она сегодня присутствует в обществе, в церквах то же самое. Одна бабушка сказала. Ага. Вот она как расшифровывается. Еще расшифровывается эта болезнь, называется испорченный телефон.
Ну да. Как-то это вот несерьезно.
Когда один человек позвонил другому, он сказал что-то, передал. Это второй позвонил, третьему передал. Вот, третий позвонил четвертому, и уже от того, что сказал первый, не осталось и того, что он сказал. Все перекроено, донесено совсем по-другому. Странно от вас такое вот не услышать. Как будто вы никогда с этим не сталкивались сегодня. Ну, блаженны вы тогда.
Почему? Саша, это, наверное, называется просто сплетни. ОБС – это слишком сложно для нас.
Ну, да, сплетни.
Да, это не сплетни.
Я думаю, что это не просто сплетни. Это не какая-то сплетни. Духовная незрелость людей.
Это называется быть Вадимом предрассудками. Вот как эта болезнь называется.
Можно
предрассудки. Причина этой болезни – предрассудки. Что такое предрассудок?
Александр Васильевич, можно фразочку ставить? Я бы немножко раньше бы взял бы вот это вот место. Тут написано о том, что Павел пришел к ним, и начал он с того, что он им засвидетельствовал о том, что Дух Святой делает в языческих городах. Они к этому как отнеслись? Они сказали, да, слава Богу. Отлично. Но у нас тут вот есть люди, которые служители закона, там соблюдают, да, вот. А вот о тебе идут такие-то слухи. То есть от того, что делает Дух Святой, они повернулись в обратную сторону и начали уже смотреть не на то, куда, как вот мы в начале Деяний читали, куда Дух Святой направляет церковь и своих людей, которых он направляет, да, они начали уже смотреть на совсем другие дела. И от этого получилось то, что дальше было...
Максим, ты к чему это говоришь?
Я к тому это говорю, то, что вот эта вот болезнь, это потеря вот этого ориентира, какого? Куда ведет Дух Святой. Они не обратили внимания на то, что делает сейчас Дух Святой. Они обратили внимание на то, что закон, который они привыкли соблюдать, стал как бы в пренебрежении. Они на это основу возложили, а не на том, что делает Бог.
Ну, это как бы, так сказать, над твои размышления, над они... Ну, над ними надо подумать, надо, и как-то надо осмыслить. Не знаю. Я не думаю, что пресвитеры там, Иаков, апостолы, ты уже так от них так отошел Дух Святой, что они уже не были чувствительны к Духу Святому. Навряд ли. Нет, я не могу так сказать.
Ну, они, наверное, просто...
Они приняли вот это вот испорченный телефон, понимаете? Ну, как они приняли? Они приняли слухи эти, дошли до них, и они решили проверить, так ли о тебя, Павел, говорят, действительно ты этому учишь или нет? Они люди были мудрые, правильно поступили. И сказали дальше, покажи на деле, что это не так, что ты не учишь, чтобы не обрезывали детей, не поступали по обычаям. Покажи на деле. Поэтому, я просто здесь говорю, понимаете, этот вопрос, он поставлен для сегодняшнего дня, чтобы обратить внимание на 21 стих, наслышались. Вот мы много чего можем наслышаться. Вот о чем речь-то надо вести на вторнике. Об этом испорченном телефоне.
Саш, решение тогда этой проблемы? Вот как ты предлагаешь решение этой
подожди,
проблемы?
Подожди, мы сейчас подойдем к этому вопросу. Вот этого бояться надо, вот с этим бороться, с испорченным телефоном. Понимаете? Он сегодня то же самое. Наслышались. Вот сейчас скажи, вот примеры сейчас начну приводить. Вот сейчас любой скажи где-нибудь в обществе, я пятидесятник. Я тебе сейчас выскажу все, что думает о тебе. Чем руководствуется? Предрассудками. Что такое предрассудок? Предрассудок – это мнение, чаще всего принимаемое на веру со слов других людей. Вот что такое предрассудок. Это, могу сказать даже больше, это укоренившееся сегодня ложный, лишенный разумных оснований взгляд на что-либо или на кого-либо. Да. Сейчас скажи, в нашей среде, он харизматный. А, вернее, кто-нибудь из нас скажет, я дружу с харизматом. Начнется. Начнется, брат, сестра, подожди. Подожди. Ты же знаешь, кто это такие. Вот. Включаются механизмы. Вот эти механизмы. Механизмы предрассудков. Или же еще что-то.
Саш.
Да.
А вот вера во Христа. Мы тоже на веру приняли слова других людей, которые свидетельствовали о Христе.
Да, блаженно не видишь иного верующего.
Ну, ты сформулировал, что такое предрассудок.
И... Да, я же сказал, это лишенные разумных оснований.
А, лишенные разумных оснований?
Лишенные разумных оснований. Христианское учение – самое разумное учение. Строится на исторических фактах, живом Иисусе Христе, который поныне действует. Это самое, христианство имеет самые разумные основания в своем действовании.
Хорошо.
И под собой имеет над реальные исторические факты. Реальные, а не выдуманные исторические факты.
Ну, я думаю, что даже если бы их не было, исторических фактов, есть же Христос Господь.
Хорошо. Ну, и в большей степени надо на вторник акцент сделать, на то, чтобы предупредить, что, друзья, эта болезнь никуда не делась. Она сегодня есть. Кто-то может привести примеры. Вот. Кто-то был над жертвой этого испорченного телефона. Приведите пример. Тогда, когда надо, действительно передавали что-то такое, которое находило искажение. А другие люди на веру принимали. Да, ну, Господи. Чаще всего страдают от этого служители. Потому что в большей степени обвиняют их. Да, Господи, помилуй.
Я боюсь, что от этого больше всего страдают люди, слабые в вере, вот вновь пришедшие.
Немощные в вере, да. Совершенно.
Немощные в вере, потому что если слухи всякие там, да еще кто-то говорит такой, знаешь, которому можно доверять, то, конечно, это может так распространяться и вредить очень сильно. Поэтому надо стараться не везде, не все говорить.
Да, теперь там под вопрос, как врачевать эту болезнь. Как врачевать? Врачевать только убедиться на практике, по жизни, что это не так. То есть, если там какого-то человека представили в нехорошем свете, встретиться с этим человеком, поговорить с ним, и сказать, то есть врачевание может быть только во свете, улавливаете, да, понимаете, во свете, вот как поступили пресвитеры Иерусалима, о тебе говорят, покажи, что это не так, врачевать можно так, только лишь во свете. Когда это все выносится во свет, и оказывается, что болезнь, она продолжает существовать, надо ее врачевать. В основном это служители занимаются этим врачеванием, потому что к ним приходят, приносят все это и говорят. Приходят обиженные, приходят немощные, приходят другие. Что сделаешь? Надо врачевать, да. Слава Богу. Ну, хорошо.
Я думаю, что все-таки это большую роль играет наше правильное стояние во Христе. Вообще всей церкви. Понимаешь, наставление действительно служителей. Понимаешь, глубина. По глубине мы должны знать Господа.
Ну, конечно, должны иметь критическое мышление. То есть не принимать на веру, на то, что тебе там сказали. Ой-ой-ой-ой-ой. Не принимать на веру, а критически осмысливать. Надо иметь такое мышление. Господи, помоги нам. Двинемся дальше. Третий вопрос. С этой 21 главы. Это 27-й, 40-й стихи, да? Тут разыгрывается трагедия. И здесь вот вопрос такой вот. В чем вы усматриваете действия Божьего провидения в этих стихах? Вспомните, были ли у вас случаи, говорящие о провидении Божьем? Я еще необходимо дать определение небольшое, что такое провидение. Это расположение Богом всех событий в определенном порядке, в соответствии с его замыслом, и приведение их в действие в свое время. Ну, как вы думаете, 27-й, 40-й, до конца главы? Ну, здесь Павел-то вот все это на практике хотел показать и показал, так, а его там увидели некие осийские иудеи в храме и возмутили весь народ, наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек повсюду учит против народа и закона, и места сего, притом и еленов вел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед этим они видели с ним в городе Трофима и Ефесянина и думали, что Павел его вел в храм». Вот вам не критическое мышление, а образец.
Ну, получается, что вот то, что предложили вот эти братья, да, оно не, ну, не помогло, понимаешь? Вот, ну, как бы не помогло. Вот Павлу, ну, вот оказаться в таком вот свете, да, вот в нужном. Но Павел все равно остался тем, кем он был. Но получилось, что вот эти осийские все равно за что-то... Ну...
Нет, давайте на вопрос отвечать. В чем здесь провидение? Вот в чем тут такой Бог, что тут предусмотрел?
Ну, чтобы он в Иерусалим
попал. Как он расположил, в каком порядке он расположил на все? Что он тут замыслил?
Чтобы он попал в Иерусалим.
И привел в действие. Что он тут замыслил, и что замыслил, и что привел в действие? Ну?
Несколько вещей. Во-первых, он позволил Павлу свидетельствовать иудеям.
Вот, правильно. Где можно было собрать такую, не просто иудеям свидетельство, а огромной массе толпы? Мы, значит, везде ездим, ищем, где бы нам собрать людей. Объявления расклеиваем в электричках, на домах, на дверях, приглашаем, и никто не приходит. А тут по городу ничего не было расклеено, никаких объявлений, ничего. Смартфонов не было, передать невозможно. Сразу одним кликом на 1000 абонементов приглашение. А тем не менее, мы здесь видим, собирается огромная толпа людей, чуть ли не весь город. Весь город, и Павел встает перед всем городом и начинает проповедовать. Ну, кто может предложить такую аудиторию, а?
А мне вот странно, я читал его проповедь, и вроде бы ему больше тут говорить о Христе, о его воскресении, ну, о спасении вот этом. А он зачем-то начинает говорить про язычников, и тут все сломалось.
И это мы подойдем, 22 глава, первый вопрос.
Хорошо.
Вообще все это произошло благодаря тому, что Павел был посвящен Богу, что он говорит: я ни на что не смотрю, потому что его же там сколько раз били. Вот когда ты говоришь, да, вот его там вот тысячи там людей слышали, сколько его били, и один раз били, и другой раз били, и в общем вот в этой 21-22 главе...
Стой, Люся, стой. Ты говоришь, что это произошло, потому что это не провидение Божье, а потому что Павел был сильно посвященным человеком.
Нет, я говорю о том, что это провидение Божье. Нет, все равно Господь берет в удел людей, через которых он по-настоящему может действовать. И Павел оказался таким человеком.
Это вот провидение... это правильно.
Я это имела в виду. Это провидение Божье, которое совершилось через вот такую посвященность Павла. Он не, я говорю, ты
так это посвященность, но это кто сделал? Это Бог.
Ну так
Бог все равно это... Бог его избрал.
Знаешь, я так понимаю, что Господь нам многим...
Ну, начинается с Бога и заканчивается
Богом. Господь предлагает нам многим вот так вот посвящать себя, но не все посвящают, понимаешь? А Павел вот посвящал.
Это другой вопрос.
Ну, вот потому он избрал такого человека.
Хорошо. А что еще? Что еще вы усматриваете здесь на то, что Бог замыслил, привел в действие? Что еще?
Ну, потом он идет в Синедрион, свидетельствует.
Да, вот здесь, 27, стихи 27-40. Это там, ты, Вадим, правильно говоришь. Там тоже провидение Божье.
Так оно здесь вот началось.
Да, оно началось, да.
И пошло дальше.
А вот 31 стих. Они хотели убить его.
Язычники спасли Павла.
Да, а провидение Божье, да, не допустило. Провидение Божье. Бог не допустил. А как Бог это делает? Через людей. Людей, в частности, как это вдруг? Тут такая толпа, вот сейчас убьют, откуда этот вырос, как из-под земли, этот Клавдий Лисий? Чего это вдруг? Он, может быть, там где-нибудь сидел в столовой. Ему дела не было до того, что там происходит. Ну, я извиняюсь, такие выражения употребляю. Вот. Или же на там... Занимался совсем другими делами, со своими подчиненными занимался строевой подготовкой.
Ты знаешь, действительно никто ничего не
может сделать. А тут как будто из-под земли вырос он. И как это в этой толпе он смог добраться до Павла? Попробуйте.
Потому что это его служение было, этого Лисия. Саш, все равно, как Иисуса Христа, сколько раз собирались свергнуть со скалы или еще?
Это не служение его было, это провидение Божье. Это он все сделал.
Ну, конечно, через людей все равно. Он берет, через людей делает.
Да, конечно же, Бог использовал Клавдия и Лисия, потому что действительно это его обязанность была следить за порядком города и наводить этот порядок. Вот Бог так действует. Вы доносите мысли вот эти вот народу, доносите. И поделитесь в вашей жизни были такие провидения? Вот, может быть, вы шли на дереве вот недавно сестра одна свидетельствовала, сел на скамейку, и буквально через пару секунд откуда-то сверху падает огромный булыжник около ее ног. И она говорит, я второй раз родилась. Второй раз Бог родил. Бог не допустил, слава Богу. Такие вот свидетельства. Народу предложите. Случаи такие были? Среди вас кто-нибудь скажет?
Были.
Были. Надо посвидетельствовать. Да, надо посвидетельствовать.
Я в миру была, Господь так действовало, это было удивительно, понимаешь? Но это мирские примеры какие-то, человеческие. Понимаешь, это еще я неверующая была тогда.
Игорю Кацу надо было врезаться в автомобиль, за рулем которого сидел Юрий Ахрамеев. В то время неверующий, не знавший Христа абсолютно. вот, врезаться для того, чтобы выйти на это, потом Юрий начинает свидетельствовать об Иисусе Христе. Вот. Это такое вот. Скажете случай? Нет, это провидение Божье. Ну вот так, поделитесь такими примерами. Все, закрываем 21 главу. Если не возражаете, переходим к 22.